Часть третья. Шипы двойной розы. Глава 31. К баронессе или Капраксину. Князья живут богато, у них не меньше 5 домов в разных концах Москвы. Поди разыщи молодого Владимира. А у госпожи фон Диц один особняк, здесь поблизости. Лучше отправиться к ней. Мармеладов огляделся в поисках наемного экипажа и приметил знакомый цилиндр. «А чего ты не уехал, Ефимка? Давно же попрощались».
«Шутишь, барин? Вон какой театр наблюдаю».
«Свезешь на полянку?» Лихач поёрзал на облучке.
«Не серчай, но я туточки задержусь. Интересно же. Того и гляди, коротышка пнет кого или по шее зарядит, а то и приступ у него начнется поплексический. Попы, небось, вывели это слово. Корявое, сложное. Ты скажи незатейливо, кондрашка хватит. Нет, намудрили».
Сыщик не стал подзывать другого извозчика. Можно и пешком добраться. Заодно будет время разложить мысли по полочкам и подготовиться к сложному разговору. Он шел, не замечая, как солнечные иглы вонзаются под кожу реки, вызывая мурашки на водной глади. Впрыскивают снотворное, чтобы до заката синяя змея успокоилась и затихла. Пересек балчук, держась левее от неспешно пустеющего рынка. Двинулся к скрипучему и шаткому мосту, названному в честь святых целителей Козьмы и Дамиана. Обычно на ходу легче думалось. Размеренный шаг помогал сконцентрироваться на решении проблемы. Но теперь Мармеладов так и не сообразил, с чего начать беседу. Зайти издалека, с ничего не значащих сожалений о сгоревшей усадьбе, постепенно приближаясь к главному, или с порога огорошить двуличную дворянку с заявлением «Мне все известно, отпираться бессмысленно». Пусть ее щеки побледнеют или зардеются от смущения. Баронесса поднесет ладонь к губам, пытаясь задержать удивленный возглас, в обморок упадет от избытка переживаний. Натура чувственная, это еще в театре подмечено. Хотя сначала придется одолеть Цербера-привратника и мелкого беса у парадного крыльца. Соврать им про письмо от старой княгини Долгоруковой, которое велено передать лично в собственные руки хозяйки. На слуг такие доводы обычно действуют безотказно. Но прибегать к обману не пришлось. Здоровяк в ливрее отворил решетку, едва заметив приближающуюся фигуру.
«Явился, не запылился. Заждались тебя уже».
Дворецкий Карл Густав тотчас потащил гостя к лестнице на второй этаж.
«Госпожа велела немедля проводить вас наверх». «Да что же вы, сами вчера хвалились, под ноги смотреть умеете. А нет, спотыкаетесь на ровном месте. Сюда, в эту дверь, пожалуйте».
Большая комната с узорчатыми обоями. Насыпные, ворсистые, редкой лавандовой расцветки. На российских мануфактурах таких чудес не выделывают. Заграничный товар. Дорогой, крикливый. Мебель с гнутыми ножками, орех и красное дерево. Нескромная роскошь под стать хозяйке дома. Доротея фон Диц надела еще более откровенное платье, чем прошлым вечером. Распущенные волосы, перехваченные тонким золотым обручем, спадали на обнаженные плечи. Увидев вошедшего, баронесса немедленно встала из глубокого кресла, чтобы их глаза оказались наравне.
«Вы живы?»
«Удивлены?»
«Нет, я поняла это еще 2 часа назад, когда не вернулся слуга, посланный за доспехом».
Бесцветный голос. Таким обсуждают погоду или другой пустяк.
«И за моей головой».
«Он должен был стрелять лишь в том случае, если вы найдете кирасу. Во время похорон барона мы, надо признать, довольно беспечно оставили ее в башне. Но вчера, после театра, я навещала Ожаровского. Граф предупреждал, что вы опасный человек, излишне догадливый, не в меру наблюдательный, и символ двойной розы вам знаком. Легко распознали?»
«С большим трудом.
Но благодаря этому я многое знаю о вас».
Госпожа фон Диц провела рукой по бедру, приглаживая фиолетовый шелк.
Приблизилась и зашептала на ухо сыщику. «Уверяю, и на сотую долю не представляете. Но сегодня я открою вам историю доспехов маркиза де Сада. Идемте».
«Не спросите о судьбе гонца, почему не вернулся вовремя?»
«Бросьте, зутарь, он не более чем букашка. Раздавили и забудьте».
Она поправила прическу перед большим зеркалом. Стекло, втиснутое в тяжелую бронзовую раму, потускнело от времени. Отражения в нем получались размытые, словно в туман заглядываешь. Эта дымка превратила женщину в фантастическую птицу. Она потянулась, вставая на цыпочки. Пышные рукава платья затрепетали, как распахнутые крылья. Такие объятия берегут для самых близких людей, но тут угадывалась другая цель. И верно. Тонкие пальцы нащупали скрытые пружины слева и справа, раздался щелчок, зеркало отскочило от стены и мягко повернулось на шарнире, открывая потайную дверь.
«Возьмите подсвечник и ступайте за мной», — приказала баронесса. «Вы же не убоитесь чудовищ, которые водятся в Зазеркалье?»
«Мне по собственному опыту известно, нет никого страшнее человека». Мармеладов подхватил канделябр с пятью свечами. Огоньки всполошились, замигали, отбивая поклоны, выпрямились, но у них не достало силенок, чтобы осветить весь зал. Гулкое эхо шагов разбегалось по углам и замирало в сгустках темноты, где притаились зловещие силуэты.
«Сюда!» — баронесса позвала к дальней стене. «Посветите, зударь, это вас заинтересует».
Между двух окон, задернутых бордовыми портьерами, висел портрет. Господин средних лет. Некрасивый, но заметный. Нос с горбинкой выдавал дальнее родство с вечно вздорными Габсбургами, а пышные бакенбарды добавляли аристократическому образу каплю безудержной дикости. Но это было замечено мимоходом. Внимание привлек тщательно выписанный художником доспех с чеканкой в виде двойной розы.
«Кто он?»
— сыщик захрипел, горло от волнения высохло и потрескалось.
«Кто этот человек?»
«Мой дед, граф Фердинанд фон дер Борх-Любешутц. С него все и началось. Да вы присаживайтесь, сударь».
Курляндка подтолкнула его к деревянной скамье.
«История длинная».
Фердинанд родился в 1795 году, в тот памятный день, когда Великое Герцогство лишилось независимости и стало одной из приграничных губерний Российской империи. Мать умерла рано, а отец постоянно пребывал во власти излюбленных пороков — пьянства, распутства и немецкой философии. Мальчик рос без присмотра, как сорняк на грядке. Хотя подобное сравнение не приходило ему в голову, поскольку ни один девятилетний дворянин не способен отличить сорняк от грядки. Часто убегал на неделю, побродить по лесам, называл такие прогулки «вандершкрафт»,
в переводе с немецкого «странствие».
Он подружился с отпрысками соседей баронов. Вильгельм фон Даних и Николаус фон Диц тоже маялись от скуки и искали приключений. Проказы этой троицы заставили взвыть даже волколаков, по легенде обитающих за скалистым кряжем на севере. Простые люди так и вовсе страдали каждый день. Сегодня озорники сломали мельничное колесо на реке, а завтра поспорили, кто зарубит мечом чужую корову с трех ударов. Вскоре маленькие разбойники подросли и вышли на охоту за юбками и корсажами. Благородных девиц срочно услали в польские монастыри, а самых красивых для надежности — в Санкт-Петербург. Крестьяне прятали дочерей в погребах и на чердаках, а то и в стогу сена на задворках. Но треклятые охальники умудрялись отыскать, кем поживиться.
В родовые замки потянулись ручейки жалобщиков, ставшие вскоре полноводными реками. Отцы бедокуров приговорили, раз у наследников избыток жизненных сил, пускай послужат на благо нового отечества. Тут война подоспела. Бонапарт на горизонте. Наполеона прогнали. Наша доблестная армия вошла в Париж. Фердинанд и его друзья полгода упивались французским вином. А еще шлялись по публичным домам и великосветским салонам. Затрудняюсь оценить, где встречается больше разврата. Доротея говорила с той же равнодушной бесцветностью. В итоге, вернувшись домой, привезли два модных увлечения. Мистицизм в духе девицы Ленорман и либертариаж господина де Сада.
Мари Ленорман, известная также как «Черная Мари», французская гадалка, чей салон в центре Парижа был очень популярен в 1790-1820 годах, предсказала скорую смерть французским революционерам Марату и Робеспьеру, а также будущим декабристам Пестелю и Муравьеву Апостолу.
«А также кирасу, надо полагать, ту, в которой ваш предок запечатлен на портрете». Баронесса опустилась на лавку рядом с сыщиком и кивнула. Пламя свечей задергалось. Маркиз сражался в этом панцире на полях Семилетней войны. Он сам рассказал деду, когда тот приехал с визитом в замок. Точнее, в психиатрическую лечебницу. Величайшего гения держали в заперти по навету завистников. Встречу устроили французские знакомцы. Может, они и облапошили графа, показали сумасшедшего старика и продали железо по цене золота. Но Фердинанд и вправду гордился трофеем, поэтому на первых собраниях щеголял в нем.
«Эти ваши игрища начинались в Курляндии?»
По возвращении из Франции три друга стали приглашать окрестную знать на приемы, чтобы разделить страсть к необычным утехам. Идеи маркиза не сразу пришлись по душе. Многие дворяне, шокированные и возмущенные, грозились положить конец игрищам. Вы, сударь, подобрали славное определение. Мне нравится. Но их вызвал на дуэль Вильгельм фон Даних, записной бритер. И дальше уже не возникало скандала. Недовольных хоронили. Довольные оставались.
Много их было.
Поначалу нет, но через год в зеленый замок близ Гольдингена на игрище, повторюсь, я в восторге от этого слова, стали съезжаться до сотни гостей. Мы все хотим творить зло, имеем стойкую потребность угнетать людей, причинять боль, насильничать и калечить, а скрываем свои желания потому, что наше общество слабое и двуличное. Несколько лет назад барин Самодур имел законное право затащить крестьянскую девку на сеновал для непотребства или запороть ее кнутом под выдуманным предлогом. И это ему прощалось нашей потасканной моралью. Но проделай он это с княжной или графиней, о, тут бы взвелись, как посмел, суд, тюрьма, эшафот. Она улыбнулась, открывая белоснежные зубки и слегка прикусывая кончик языка. Мармеладов отметил про себя разительную перемену. Баронесса вспомнила о кнутах, и ее щеки зарумянились. «А представьте, многим женщинам это нравится!» В глазах баронессы запрыгали искорки. «Иные согласны страдать и с превеликой радостью, если это доставляет удовольствие мужчине».
«Не слишком логично».
«Наоборот, только сей вариант и логичен. Страдать и мучиться просто так — вот что глупо». Сыщик вскочил и заходил взад-вперед, нервно меряя шагами свое возмущение.
«Вы все извращаете, все! Здравый смысл выворачиваете наизнанку. Люди стараются не причинять боли другим совсем не потому, что мораль успевает перехватить их занесенную руку. Останавливает инстинкт самосохранения, ведь на зуботычину ответят тем же, а, глядишь, и посильнее ударят. Этого никто не желает.
Всякая власть, любое государство на том ощущении и стоит, пока народ боится боли, не будет ни бунтов, ни революций. Человеку боль дарована как защитный механизм, чтобы уберечь от ошибок на этапе познания мира. В детстве один раз обжегся другой, а в третий дуешь на горячую ложку. Хворь в теле завелась или зуб гнить начал. Кто вовремя просигналит, доктора звать пора? Опять же, боль. А ваши речи отдают безумием. Людей, наделенных особых вкусом к жизни, многие сочтут безумцами. Но и про апостолов поначалу так думали. Ведь они подставляли другую щеку в ответ на удар. Мы тоже своего рода апостолы. Мы начали строить новый мир. Увидите, через 100 лет останутся лишь господа и рабы, которые точно знают, чего они хотят. Одни — страдать, другие — упиваться страданиями. Хорошо, что мы не доживем до этого времени. Это время уже на пороге и громко колотит в дверь. Она схватила канделябр и устремилась в дальний угол, высвечивая пыточные машины. Дыба с колесом, таким поднимают ведра из колодца, а тут с легкостью вздергивают людей, стягивая им локти истертыми кожаными ремнями. В другом углу — испанский осел. Поистине дьявольская выдумка. Грубая деревянная лошадка с острым гребнем вдоль спины. Сядешь — зарыдаешь. Но инквизиторам этого мало. Они добавили кусачью пасть, тиски на двух винтах, чтобы зажимать пальцы наездника. А вместо стремян подвесили железные сапоги с жаровнями в подошвах. Подбросишь горсть угольков, раздуешь, и ведьма скачет, извиваясь от мучительной боли. Мармеладов живо представил, как горбоносый граф с портрета входит в эту залу, освещенную сотней свечей. Тащит за собой на поводке прекрасную девушку с волосами цвета спелой пшеницы, разодетую в парчевое платье. Привязывает к дыбе или, может статься, запирает в той клетке с волнистыми прутьями. А вокруг толпятся благородные господа во фраках и манишках, но без штанов. Хрипя от нетерпения, они рвут вызолоченную парчу на лоскутки и набрасываются на беззащитную пленницу. Сыщик вздрогнул от отвращения и тяжело опустился на лавку. Но Доротея истолковала это по-своему. «Да, сударь, вид пыточных машин невероятно возбуждает. Они настоящие. Это адское кресло!» Баронесса указала на узкий стул с высокой спинкой. «Палачи города Фегенсбурга до 1846 года использовали по прямому назначению. Представляете? На нем слабые духом признавались в злодействах, которых не совершали, или оговаривали невинных, друзей, братьев, возлюбленных, лишь бы шипы на сиденье и в подлокотниках перестали впиваться в тело, лишь бы прекратить собственные страдания. Таких вы считаете нормальными?» Мармеладов не пожелал углубляться в обсуждение и свернул со скользкой дорожки на другую тему. «Вы упомянули, что в Париже друзья-распутники увлеклись мистикой. Поэтому собрание назначали именно в полнолуние». «А вы и впрямь проницательны, зударь. Умеете чутко слушать». Она вернулась к скамье и села, поставив подсвечник между собой и сыщиком. Старалась держать прежний равнодушный тон, но не смогла совладать с дыханием. Пышная грудь норовила выпрыгнуть из декольте. «Но я ни разу не упоминала о полной луне», — баронесса недовольно нахмурилась. «Ах да, вы наверняка узнали об этом от Ожаровского. Такая балаболка! Вчера обмолвился, что приглашал вас посетить маскарад, а я сразу не сопоставила. Магические свойства ночного светила моему деду расписал лично господин де Сад. Вечной жизни луна не гарантирует, но продлить молодость позволяет. Маркиз дожил до 74 лет, не растеряв мужской силы. Вы понимаете, о чем я? Мог жить долго и счастливо. Да только уморили его, проклятые тюремщики.
На подобных пыточных станках, надо полагать. Мармеладов обвел рукой силуэты, вновь невидимые. Желтый круг от догорающих свечей становился все меньше, укутывая зал в темноту. «У вас коллекция на зависть великому инквизитору. Но как садисты оказались в Москве? Не сиделось в зеленом замке среди единомышленников?»
«О, нет, курлянские розы давно увяли. В 1832 году чума забрала Фердинанда в самом расцвете сил. Его верные друзья окружили заботой вдову и юную дочь. Они так старались, что через год родилась я. Не знаю, кто именно мой отец. На игрищах с графской наследницей забавлялись многочисленные гости. Когда мне исполнилось 10, семейные дела шли из рук вон плохо. Бароны разорились и, что скрывать, постарели. Не было прежнего размаха. Развратничали в узком кругу, втягивая в оргии своих бастардов. С большими надеждами уехали в Петербург, но и там не заладилось. Оба старика умерли в первый год. Мои мать и бабка пережили их ненадолго. Сыновья подались в Москву, чтобы начать сызнова. Я отправилась с ними, а что еще оставалось? С детства меня прочили в жены одному из подрастающих ублюдков. Хотя я понимала, так или иначе буду принадлежать всем. Но Рудольф фон Диц, мой супруг, замыслил по-другому и прогнал фон Данихов. Старший Леопольд осел в Чертаново, а младший Генрих вернулся на родину. «Ваш муж не поддерживал идею либертарьяжа?» «Просто пожадничал и не собирался делиться, а вкусы ему привили вполне садистские. Эта лавка отполирована сотнями тел. Услышав свист плетки, люди цеплялись пальцами здесь или, смотрите, вот здесь. Видите эти щербинки?» Затем витые хвосты впивались в спину, и жертвы палачей, переживая неистовую боль, скребли деревянный брус, сдирали стружку, ломая при этом ногти, кричали, срываясь на виск. Мне было 15 лет. Внутри просыпалась чувственность, расцветали фантазии. В нашу первую брачную ночь супруг выпорол меня на этой самой лавке. И я тоже стонала не от боли, а от наслаждения. Правда, руки мне связали шелковым поясом от пеньюара, а не грубой бичевой. Она разнежилась от воспоминаний и потянулась, чтобы прикоснуться к ладони Мармеладова. Тот отдернул руку, словно от ползущей змеи. «Мужчине, который желает истинного наслаждения, нет надобности ухаживать и завоевывать женское сердце. Вы должны покорить ее, как военачальник, враждебную страну. Растерзать, превратить в покорную рабыню, которая готова будет принять любые страдания и боль, чтобы доставить вам удовольствие. Поверьте, эта власть пьянит крепче самой злой водки». Баронесса выгнула спину, будто кошка, которую только что погладили. «А что, сударь, осмелитесь поднять на меня руку, придушить, высечь розгами? О, по глазам вижу, вы из тех, кто осмелится и не на такое. Я чувствую в вас скрытую силу. Вы хотели бы присоединиться к нашему обществу?»
«Прежде доскажите, как розы де сада проросли на московской клумбе?»
«Ох, это грустная история. 7 лет назад Рудольф свалился с лошади. Расшибся насмерть, так мне сообщили. Доктор, осмотревший тело, намекал, что шею мужа сломали, но расследование не проводилось. А я и не настаивала. Мертвеца это не воскресит. Вскоре явился Леопольд фон Даних и предложил выкупить адские машины, а заодно и дом, чтобы устраивать в нем собрание. Он намеревался возродить былые традиции, но гости должны были приходить в масках, поскольку московская публика излишне щепетильна и помешана на репутации. Я сначала сомневалась, но супруг оставил после себя многотысячные долги. да и привычных удовольствий мне, признаться, очень не хватало. Ее отвлекло внезапное потрескивание. Один из свечных огарков растаял, фитиль шипел и плевался. Доротея раздавила пламя пальцами, не заметив обжигающей боли. Леопольд смеялся над идеями де Сада. Пыльные книги или ржавый доспех, найденный в кладовой, пережитки далекого прошлого. А он был человеком современным, предприимчивым, хотя и сладострастным. Поэтому поставил себе целью совместить приятное с большой выгодой и в порочный круг заманивал наследников влиятельных фамилий. Чтобы в будущем стать желанным гостем в высшем обществе и иметь влияние при дворе? Именно так. Но человеку из наших краев трудно сойтись на коротке с вашей знатью. Знаете русскую поговорку? «Лучше довериться турку, чем оззейцу». На первый маскарад никто не явился. Фон Даних смекнул, что ему нужны сообщницы при дворе. Фрейлинам легче подобраться к молодым дворянам, прощупать, окрутить, задурить голову. Он устроил во дворец племянницу, которую давно пристрастил к семейным развлечениям. Лизонька помогала ему. Увозила подруг в загородное поместье, а барон их обучал. Две фрейлины после оригинальных наставлений прониклись духом сплетенных роз и с тех пор не пропускали ни одного полнолуния. Варвара и Мария. Да. Баронесса погасила вторую свечу. Еще четверо присоединялись к нам в обреть.
Устаревшее время от времени.
Но некоторые кричали «Я скорее умру, чем...» Эти, стало быть, и умирали. Много их было? Да, помилуйте, сударь, кто ж считал? 5, может, 7, не вспомню. Нам повезло, в последние годы появилась новая свита для княжны Долгоруковой и ее деток. Императрица с тех пор старается почаще выезжать куда угодно, не желая встречаться с соперницей. Катерина тоже не сидит в Петербурге. То в Крым отправится, то в Италию. Сплошная путаница. Удивит ли в такой круговерти исчезновение горстки девиц? Два огонька постигла та же участь. Мимолетное прикосновение, и оба исчезли. Осталась гореть последняя свеча в самом центре канделябра. Круг света вокруг скамьи сузился. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно. «Анна тоже из фрейлин?» — спросил Мармеладов. «А, вы и до нее докопались?» Эта красавица не сдавалась дольше прочих, несмотря на старания Леопольда. Но в том была особая пикантность. Наши гости любили ее обуздывать. Поодиночке и гурьбой. Жаль, бедняжка сгорела вместе с поместьем. «Но это не так!» Теперь уже сыщик сжал запястье курляндки, чтобы ощутить неконтролируемую дрожь. Анна жива, спаслась чудом и теперь убивает своих прежних мучителей. «Жива? Так это она?» Впервые за вечер госпожа фон Диц не удержала эмоций в узде. Голос завибрировал в предвкушении скорой истерики. «Не может быть!» Но это так и есть. И самое неприятное, что я должен изловить ее. Не вас, изуверов и маньяков, а вашу жертву. Ума не приложу, где искать. Пожалуй, верный способ — усядусь на вашем крыльце и подожду. Она доберется сюда. «Не может быть! Это выдумка!» Мармеладов встал со скамьи, все еще держа баронессу за руку, трясущуюся, лишенную сил. «Не волнуйтесь, столь утонченной и прекрасной даме я не дам погибнуть. Вас арестуют еще до полуночи. Эти откровения — ваш приговор». «Нет, сударь, ваш». Она вырвалась и сбросила подсвечник на пол. Темнота обрушилась внезапно, как нож гильотины. Слева донесся звук торопливо убегающих шагов. Или справа Сыщик не ориентировался в этом зале, а эхо дразнилось отголосками, усложняя задачу. Он бросился наугад и споткнулся о скамью. Лязгнула потайная дверь. Мышеловка захлопнулась.